эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Запад обещает Израилю коалицию против Хамас в обмен на сдержанность. Вашингтон не видит в действиях Израиля четкого плана. Грузинская мечта напомнила президенту Саломе Зурабишвили о деле четырехлетней давности. К чему готовится абхазская оппозиция и чего от нее ждут люди? Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плеева.
5 человек получили ранения в результате ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны Хамас, сообщили в экстренных службах страны. Местные СМИ описывают этот обстрел, из-за которого зазвучали сирены воздушной тревоги по всему центру Израиля, как один из самых крупных с момента нападения Хамас 7 октября. Между тем усилились обмены ударами между ливанским движением Хизбалла и израильской армией. Жители Южного Ливана покидают свои дома, опасаясь дальнейшей эскалации ситуации. Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герцог Халеви заявил, что Израиль не намерен прекращать авиаудары по сектору Газа и намерен довести Хамас до состояния полной ликвидации. По данным подконтрольного Хамас палестинского Минздрава, в результате ударов Израиля за последние 24 часа погибли 704 палестинца. Представитель израильских вооруженных сил контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные, цитата, готовы и полны решимости к следующему этапу войны и ожидают политических указаний. Соединенные Штаты считают, что Израиль пока не разработал четкий план проведения наземной операции в Газе, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По мнению собеседников издания, командование ЦАХАЛ еще не определило, будет ли эта операция с нанесением точечных авиаударов и использованием групп спецназа, или в Газу будут введены танки и пехота. Оба варианта приведут к жертвам как среди мирного населения, так и среди военных, но в случае полномасштабной операции потери будут больше. Источники издания также указывают, что Израиль, по мнению американской стороны, нет и четкого представления о том, какие конкретные цели должны быть достигнуты в ходе наземной операции. Такая ситуация, считают они, вызывает опасения, что Израиль к проведению операции в Газе пока готов не полностью. США, как ранее сообщало издание Axios, отправили в Израиль для консультации ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Джеймса Глина из морской пехоты, однако официальные представители Пентагона подчеркнули, что этот факт не стоит расценивать как то, что американские военные решают за армию обороны Израиля, что ей делать. Источники американских СМИ сообщали, что США и Евросоюз просили отложить начало наземной операции, в том числе для того, чтобы попытаться путем переговоров добиться освобождения заложников. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Израиль в его борьбе против террористической группировки «Хамас». «Борьба с терроризмом должна быть беспощадной, но при этом нельзя игнорировать все правила», заявил он сегодня после переговоров с премьер-министром Израиля Бенимитом Нетаньяху в Иерусалиме. Он пояснил, что демократические страны не атакуют мирных жителей ни в секторе Газа, ни где бы то ни было. Среди прочего, он призвал обеспечить электричеством больницы в секторе Газа. Макрон также выразил уверенность, что достижение стабильности на Ближнем Востоке возможно только если Израиль признает законное право палестинцев на государство. В свою очередь, израильский премьер заявил, что война против группировки «Хамас» может затянуться. При этом после ее окончания в секторе Газа больше никто не будет жить под тиранией «Хамас», поскольку террористическая группировка будет уничтожена, заявил Нетаньяху. Французский президент намерен встретиться с главой палестинской национальной автономии Махмутом Аббасом в аэропорту Тель-Авива. Он встретился с французскими гражданами, чьи родственники были убиты или захвачены в заложники в результате нападения Хамас на Израиль 7 октября. Среди погибших 30 французов. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Их освобождение является первоочередной задачей Франции, заявил Макрон.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель агентства ООН по делам палестинских беженцев Джульетта Тума заявила в интервью BBC, что если мы срочно не получим топливо, то будем вынуждены прекратить операции в секторе Газа в среду вечером. В субботу после интенсивных дипломатических усилий в Газу из Египта начали поступать грузы с гуманитарной помощью, но, по мнению экспертов, этого недостаточно. Половина из 2,3 миллиона жителей анклава осталась без крова, многие люди ранены, а продовольствие и чистая вода в дефиците. Цитата: «Помощь, которая возобновилась из Египта в выходные дни, это лишь капля в море того, что необходимо», конец цитаты, заявил Джереми Лоуренс, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Цитата: «Топливо крайне необходимо, поскольку без него не могут двигаться сами грузовики», заявила представитель по Порт-Амара Али Рифай. «Без топлива генераторы не могут вырабатывать электроэнергию для больниц, пекарен и опреснителей воды», конец цитаты. Брайан Ландер, заместитель главы отдела по чрезвычайным ситуациям Всемирной продовольственной программы, заявил, что до начала конфликта для поддержки населения Газы требовалось около 465 грузовиков гуманитарной помощи в день. Сейчас в анклав заходит в лучшем случае 20 грузовиков в день, сказал он, подчеркнув, что жители Газы остро нуждаются в воде, продовольствии и других продуктах первой необходимости. Во Франции задержали 4 подростков в возрасте 15 и 16 лет, трое из которых уроженцы Чечни и Ингушетии. Троим задержанным предъявили обвинение в планировании нападения на посольство Израиля в Бельгии. Об этом сообщает французское издание «Le Parisien». Как выяснили журналисты, в полицию пожаловался директор колледжа в городе Тур во Франции. По его словам, 15-летний уроженец Чечни Малик и его 16-летний друг из чеченского Урус Мартана терроризировали учеников и преподавателей, проводя испытания самодельно взрывчатки в парке, выкрикивая угрожающие лозунги. В данный момент подростки арестованы, им предъявлено обвинение. У 16-летнего уроженца Ингушетии диагностировали шизофрению. На время расследования его приговорили к ограничению свободы под контролем суда. Официального подтверждения информации пока нет. Однако уже третье задержание в этом месяце уроженцев Северного Кавказа по делу о терроризме.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Израиль не собирается снижать интенсивность авиаударов по Газе, несмотря на призывы международного сообщества о гуманитарной паузе. В военно-политическом руководстве страны подчеркивают, что намерены максимально понизить потенциал Хамас до начала наземной операции. В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что ввод войск ухудшит обстановку и подставит под угрозу жизни заложников. Страны Запада пытаются убедить Израиль повременить со следующей фазой операции, обещая создать широкую коалицию по борьбе с Хамас, что поставит террористов из Газа на одну доску с ИГИЛ. Но пока предполагаемая коалиция имеет весьма туманные очертания. Владимир Унанян с подробностями.
Израиль не намерен снижать интенсивность авиаударов по сектору Газа, несмотря на освобождение еще 2 заложников. Как подчеркнули в армии обороны, непрекращающиеся атаки должны максимально обезвредить Хамас. При этом военные полностью готовы к началу наземной операции и ждут лишь решения политического руководства. Об этом сообщил официальный представитель Цахала Даниэль Хагари. Наши бойцы, бойцы Цааля, готовы. Они продолжают подготовку в ожидании приказа. Впереди нас ждут долгие недели боевых действий. Мы будем действовать в наиболее подходящее оперативное время и в соответствии с политическими инструкциями. При этом главный союзник Израиля, Вашингтон, обеспокоен тем, что у Цахала пока нет четкого военного плана для достижения поставленной цели – уничтожения Хамаса. По мнению американцев, Израиль должен решить, будет ли он пытаться уничтожить террористов с помощью точечных авиаударов в сочетании с целенаправленными рейдами спецназа или войдет в Газу с танками и пехотой. В администрации президента США считают, что обе тактики приведут к большим потерям, но наземная операция может оказаться гораздо более кровопролитной как для военных, так и для мирного населения. Вашингтон призывает Израиль отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для переговоров об освобождении заложников, позволить большему количеству гуманитарной помощи добраться до гражданского населения Газы и дать израильским командирам больше возможностей для отработки планирования боевых действий в городских условиях. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби дал понять, что окончательное решение остается за Израилем.
We're not dictating.
Мы не диктуем военные условия армии обороны Израиля. У них есть право и обязанность преследовать этих террористов, и они определенно собираются делать это таким образом, какой, по их мнению, соответствует угрозе. Мы определенно будем поддерживать их с точки зрения предоставления им возможности продолжать преследование террористов Хамас. Мы продолжаем помогать, но мы не диктуем им условия. США также обеспокоены активизацией проиранских прокси-формирований, в первую очередь ливанской Хизбаллы и действующих на территории Ирака и Сирии группировок, получающих финансирование от режима Аятолл. Как заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, по мнению Вашингтона, Тегеран создает условия для дальнейшей дестабилизации региона. Мы продолжаем наблюдать нападения Хизбаллы через границу, и мы, конечно, видели, как Израиль отвечает на эти нападения. Мы обеспокоены возможностью распространения конфликта из сектора Газа на север, в Южный Ливан. И поэтому мы продолжаем просто ясно давать понять всем в регионе, кто враждебен Израилю, что если они рассматривают возможность атаки, им следует пересмотреть свои решения. И именно поэтому президент приказал развернуть две ударные авианосные группы в Восточном Средиземноморье. Развертывание американских сил в Средиземном море критикуют в Москве. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что это лишь приведет к эскалации конфликта.
Соединенные Штаты уже находятся в ряду лидеров, тех, кто уже вмешивается. Это и направление в зону конфликта двух авианосных групп, нескольких тысяч боевых солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, включая тяжелые вооружения. И чем больше будет вот таких инициативных шагов со стороны, по большому счету, любого государства, тем выше риск, тем выше опасность того, что конфликт разрастется.
Израиль со своей стороны заверяет, что не собирается вести войну с боевиками Хизбаллы, а сосредоточит усилия на борьбе с Хамасом в секторе Газа. Но, как подчеркнул президент страны Ицхак Герцог на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном, Израиль готов отразить угрозу с севера. Я хочу прояснить, что мы не стремимся к конфронтации на нашей северной границе или с кем-либо еще. Но если Хизбалла втянет нас в войну, должно быть ясно, что Ливан заплатит за это. Прибывший в Израиль президент Франции со своей стороны заявил о полной поддержке усилий еврейского государства в борьбе с терроризмом. Впрочем, предупредил о риске разрастания конфликта. Вы можете быть уверены, что не останетесь в одиночестве в этой войне с терроризмом. Наш долг – бороться с терроризмом, без замешательства и без расширения этого конфликта. Однако возможности Макрона влиять на события в регионе, по мнению некоторых аналитиков, ограничены тем, что он постепенно смещается в сторону более произраильской англо-американской линии, в отличие от традиционно более проарабского подхода Франции. Эксперты также отмечают, что решение французского правительства полностью запретить проведение пропалестинских акций протеста, хотя его отменили в судах, стало одной из причин потери Макроном авторитета в арабском мире. При этом в Елисейском дворце обозначили три цели визита Макрона в регион: выразить солидарность с Израилем и поддержать семьи заложников, сдержать разрастание конфликта и выстроить новый международный консенсус в создании коалиции по борьбе с Хамасом.
C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh.
Вот почему Франция готова к тому, чтобы международная коалиция против ИГИЛ, в рамках которой мы участвуем в нашей операции в Ираке и Сирии, также была в состоянии бороться против Хамаса. Я предлагаю нашим международным партнерам создать региональную международную коалицию для борьбы с террористическими группировками, которые угрожают всем нам.
Pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны подчеркнул, что необходимо раз и навсегда уничтожить Хамас. По его словам, это будет затяжная война, но когда она закончится, народ Израиля будет в безопасности, а население Газы больше не будет жить под тиранией Хамаса.
The test for the West and for civilization is Hamas.
Испытанием для Запада и цивилизации является Хамас. Если Хамас выйдет победителем, мы все проиграем. Европа окажется в опасности. Должны победить силы цивилизации. Вот почему эта битва не только наша. Это битва Европы, это битва Америки, это битва цивилизации. Это битва за сердце и душу и будущее Ближнего Востока и арабского мира.
It's the battle for the heart and soul and the future
of the Middle East and the Arab world.
Впрочем, несмотря на заявление, ни Макрон, ни его израильские коллеги ничего не сказали о том, как именно действующая на Ближнем Востоке и возглавляемая США антитеррористическая коалиция, включающая десятки стран, может быть задействована для борьбы с боевиками Хамаса, особенно учитывая настрой арабских стран, четко давших понять, что методы Израиля для них неприемлемы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Президент Грузии Саломе Зурабишвили возобновляет политические консультации. Сегодня состоялась ее встреча с женщинами-оппозиционерками. В правящей партии расценили эту встречу как часть плана Зурабишвили возглавить оппозиционное объединение на предстоящих парламентских выборах через год. Сегодня же генпрокурор Иракли Шатадзе сообщил, что дело 4-летней давности о возможном превышении полномочий президентом Зурабишвили еще не закрыто. Оппоненты обвинили власти в попытках запугивания и шантажа президента. С подробностями Мзия Парисишвили.
Одна статья, по которой, возможно, продолжится теперь уже уголовное преследование президента Саломе Зурабишвили оппонентам власти, стала известна сегодня. Злоупотребление должностными полномочиями в вопросе помилования. С подачи генпрокурора Иракли Шатадзе общество узнало, что забытое многими скандальное дело о помиловании президентом заключенных в августе 2019-го в следственном органе все еще расследует. Тогда по случаю праздника Мария Моба президент Зурабишвили помиловала 34 человека. Возмущение вызвала информация о том, что в числе помилованных оказались двое осужденных за тяжкие преступления по резонансным делам, а еще один вообще оказался в розыске. Генпрокурор Шатадзе посоветовал журналистам не забегать вперед и там же пояснил. Уголовные обвинения против нынешнего президента ограничены законодательством. На президента распространяется иммунитет, а уголовное преследование в отношении главы государства может быть осуществлено только в случае импичмента, если Конституционный суд подтвердил либо факт нарушения Конституции со стороны президента, либо совершение им уголовного преступления. Тема об уголовном преследовании президента Зурабишвили стала актуальной после провалившегося в парламенте импичмента. В тот день, 18 октября, председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе не исключил, что в случае последующих нарушений президентом Конституции, возможно, дело дойдет до уголовного преследования. Он тогда не мог определиться со статьей, но именно страхом президента перед уголовным преследованием Кубахидзе объяснил тот факт, что после отказа правительства в визитах в Европу она направилась туда в начале сентября на свои средства. Компетенцию следственных органов лидер правящей партии Иракли Кубахидзе сегодня вмешиваться уже не стал. Это не мое дело, это дело соответствующих органов. Нам незачем актуализировать тему Саломе Зурабишвили, которая совсем уже не актуальна. То, что это далеко не так, стало ясно из последующих слов Кубахидзе. Тема президента для правящей силы из правового поля снова переместилась в политическое. Иракли Кубахидзе не оставил без внимания то, что после провалившегося импичмента президент вчера возобновил встречи представителями гражданского сектора, а сегодня женщинами-депутатами из парламентской оппозиции. Кубахидзе раскрыл планы президента, а вместе с ней бывшего народного защитника, основателя общественной платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Лунджария и лидера партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Как мы знаем, есть такой план по созданию партии Ломджария Зурабишвили Гахария перед парламентскими выборами. Конечно, эта политическая партия снова и снова будет создаваться в рамках коллективного нацдвижения. Те женщины, которые присутствовали на этой встрече, разумеется, являются представителями коллективного национального движения. Однако, еще раз повторю, перспективу такой политической партии нет. Заключил Кубахидзе. Ранее он неоднократно говорил, что перспектива остается у власти после парламентских выборов и в 2024, а потом и в 2028. Есть только у грузинской мечты. О своих дальнейших политических планах президент не говорила, сообщили в ответ оппозиционные депутаты после встречи с Соломой Зурабишвили во дворце Орбелиани. Ясно одно, она не собирается поддаваться попыткам России и ее союзнических властей провалить европейскую перспективу нашей страны, сказала журналистам после встречи депутат Лелу Саломе Самадашвили. Она подчеркнула твердую волю президента продолжить деятельность в этом направлении. Поэтому я сомневаюсь, что ведомство Шотад за этим расследованием как-то смогло воздействовать на президента. Думаю, обществу сегодня понятно, что власть страны – союзник России, и она противостоит выбранному ею же президенту для выполнения российского задания. Нефракционный депутат Тамар Корцая, юрист по образованию, в свою очередь напомнила о том, что президент – надпартийное, но политическое должностное лицо. Соломе Зурабишвили – президент Грузии. Она политическая фигура, политически активный человек. Законом и Конституцией ей запрещено быть членом какой-либо партии, но она имеет право быть политически активной, встречаться с участниками политических процессов, представителями НПО, СМИ и так далее. А все то, о чем говорит грузинская мечта – это дезинформация, создание несуществующей информации для населения. Политолог Вахтанг Забирадзе видит Соломе Зурабишвили политический потенциал. Правда, ему не совсем ясна ее роль в создании третьей силы, которая предоставила бы избирателям возможность сделать альтернативный выбор между грузинской мечтой и нацдвижением. Она не может оставаться президентом и в то же время создавать оппозиционную силу. А собирается ли Зурабишвили подать в отставку после прояснения вопроса о статусе кандидата в конце года, вопрос, который остается открытым. В одном Вахтанг Забирадзе уверен, позиция президента Соломы Зурабишвили и даже несостоявшийся импичмент пойдет на пользу евроинтеграции страны. Мы увидели, что грузинская мечта не оказалась исключением, как и предыдущие правящие силы. Она отредактировала Конституцию с учетом интересов правящей команды, а не страны. А Конституционный суд еще раз подтвердил, что не является независимым. Тем не менее, я думаю, что этот процесс пойдет на пользу стране. Только нужна очень осторожная работа, чтобы наши западные партнеры увидели, что в стране существует в том числе и здоровая политическая сила, и что общественного настроя достаточно для того, чтобы мы получили статус кандидата. Вахтанг Забирадзе, как и многие другие, сомневается, что за короткое время, оставшееся до оценки Еврокомиссии, правящая грузинская мечта выполнит все 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата. Именно этим и объясняют наблюдатели кулуарную информацию из Брюсселя о том, что Еврокомиссия в своей оценке вместо рекомендаций предложит лидерам стран Евросоюза в конце года принять политическое решение, которое будет основываться на беспрецедентно высоком числе сторонников евроинтеграции в Грузии и на геополитической ситуации в регионе. Предварительная дата обнародования оценки Еврокомиссии – 8 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Договор аренды леса в регионе Рача, заключенный государством с бизнесменом Давидом Хидашели, может быть расторгнут. Формальная причина – нарушение условий охотничьей лицензии. Сам Хидашели эту мотивировку оспаривает. Однако, как полагают эксперты, настоящая причина, возможно, кроется в неоднозначной репутации бизнесмена, которого многие связывают с Бедзиной Иванишвили. Историю вопроса восстанавливает Ираклий Орагвелидзе.
Департамент экологического надзора приостановил процесс передачи лесных угодий бизнесмену Давиду Хидешели. Речь идет о 104 тысячах гектаров леса в регионе Рача, которые Хидешели отдали в аренду на 49 лет за 1 миллион лари. Это треть территории всего региона. Деловой партнер и друг российского олигарха Владимира Евтушенкова, Хидешели в 2007-2014 годах возглавлял его инвестиционную компанию АФК «Система», участвующую в том числе в российских оборонных проектах. Также Хидешели является главным фигурантом так называемого дела картографов. Оно связано со спорной территорией между Грузией и Азербайджаном. Было начато на основании карт, добытых им по своим каналам в России. По оценкам неправительственных организаций и народного защитника, это дело имело исключительно политическую подоплеку. По словам самого Давида Хидешели, достать карты просил его лично Бедзина Иванишвили. Впоследствии Иванишвили публично благодарил Хидешели, назвав его героем. Теперь в правительстве заявляют, что договор об аренде леса может быть расторгнут. Согласно информации департамента, компания Хидешели Капра Кавкасика объявила целью проекта развитие охотничьих хозяйств, но не предоставила ни плана развития территории, ни отчета об оценке воздействия на окружающую среду. Позиция правительства, которая до сих пор активно защищала интересы Хидешели, диаметрально поменялась. В случае с Рачинским лесом обязательства инвестора не были выполнены, поэтому правительство приступит к отзыву лицензии, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Утар Шамуге журналистам.
В прошлом году мы выдали лицензию на создание охотничьего хозяйства. Она предусматривала ряд действий, в том числе инвестиции в размере более 5 миллионов лари. Но ничего сделано не было. Напомню, мы создали охраняемую территорию в Раче на площади 50 тысяч гектаров. Инвестируем туда и из госбюджета, и из средств международных доноров. Что же касается лицензионного участка, мы с привлечением экспертов будем принимать решение о статусе этой территории и как ей управлять. Если в итоге будет принято решение о создании охраняемой территории, это несовместимо с охотой, и, конечно, встанет вопрос об отзыве лицензии.
Позицию министра разделили в политическом руководстве грузинской мечты. По словам генерального секретаря партии Кахи Каладзе, перед законом все равны.
Если человек не выполняет взятые на себя обязательства, разумеется, он не получит эту территорию. Во всех случаях, когда компания берет обязательства перед государством по реализации инфраструктурных проектов, она обязана доводить начатое до конца. В противном случае ее ждут штрафы и отзыв лицензии.
Ему вторил вице-спикер парламента Гия Вольски.
Если верить распространенной информации, наверное, лучше вернуть все обратно. Как говорится, лучше потерять голову, чем доброе имя.
По оценкам оппозиции, неожиданная смена настроения власти не имеет ничего общего с экономикой. По словам бывшего депутата нацдвижения, а ныне руководителя Следственного бюро Ираклия Бесадзе, ответ следует искать в плоскости политической токсичности персоны Хидешели для Иванишвили.
Во всей видимости, у Хидешели испортились отношения либо с Иванишвили, либо с Россией. Во всяком случае, причину отзыва лицензии следует искать именно здесь. По моей информации, пару месяцев назад Иванишвили свернул все совместные проекты с Хидешели, что свидетельствует об отдалении от него.
А по словам представителя нацдвижения Лаши Парвлава, Иванишвили просто пытается порвать отношения с бизнесменом, над которым нависла угроза западных санкций.
Сейчас Иванишвили пытается избежать западных санкций, которые после начала войны в Украине висят над ним дамоклым мечом. Поэтому он не желает, чтобы его имя ассоциировалось с пророссийским бизнесменом Хидешели. Последний не исполнил ни одного обязательства по многочисленным инвестиционным проектам. Поэтому, думаю, власти скоро выдвинут против него новое обвинение.
В марте прошлого года семья Хидешели приобрела прозванный в народе трубами концертный зал, расположенный в историческом центре Тбилиси. Комплекс седьмого раза был продан на аукционе за 10 миллионов лари, почти в 10 раз меньше начальной стоимости. Прошлым летом Хидашели говорил, что у него запланировано 47 проектов в Грузии, а в конце года сетовал, что устал от бесконечных нападок и что хочет продать часть имущества семьи, в том числе трубы и лицензию на охотничье хозяйство в Раче. Однако жители региона Рача-экологи таким ходом событий явно удовлетворены. 27 сентября в столице региона Они местные жители провели масштабную акцию с требованием отменить передачу леса Хидашели. Они установили палатку в центре, организовав круглосуточный пикет. Впрочем, как считает эксперт НПО «Зеленой альтернативы» Нино Гуджараидзе, у происходящего может быть и предвыборный подтекст. Поэтому эколог призвал общественность не снижать протестного накала до полного аннулирования лицензии. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Руководитель благотворительного фонда Валерия Гергиева Стан Кисаев погиб на войне в Украине. Об этом сообщили в телеграм-канале Североостенских добровольческих батальонов. Сегодня же стало известно, что на войне в Украине погиб еще один житель самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гигалаев. В свою очередь, глава МЧС самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициня сообщил, что один абхазский гражданин находится в украинском плену. Он не назвал его имя, а также обстоятельства произошедшего, но отметил, что проводится определенная работа по его освобождению, не уточнив, какая именно. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление властей самопровозглашенной республики Абхазия, согласно которому в Ачамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Цитата: «Российский военный флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря, постепенно убегает из Крыма. И это историческое достижение. Недавно российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота, точнее, его остатков на оккупированной территории Грузии, то есть в юго-восточной части моря, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их всюду достанем», — конец цитаты сказал Зеленский во время онлайн-выступления на втором парламентском саммите Крымской платформы. Зеленский отметил, что целью Украины полная деоккупация украинской территории, включая Крым. Второй парламентский саммит Крымской платформы проходит в Праге. В работе форума принимает участие грузинская делегация под руководством вице-спикера парламента страны Арчила Талаквадзе. Ранее с критикой планов размещения пункта базирования ВМФ России в Абхазии выступил и грузинский МИД. По словам главы СГБ страны, на создание базы в Ачамчире потребуется не менее 3 лет. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Брюссель. Он примет участие в форуме Global Gateway Forum 2023 по приглашению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По информации пресс-службы грузинского правительства, Гарибашвили выступит с докладом во время рабочей сессии «Транспортные коридоры». Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС примет лидеров около 20 стран, чтобы, цитата, усилить свой глобальный инфраструктурный план, направленный на конкуренцию с Китаем в стратегических регионах, конец цитаты. При этом ЕС признает, что мероприятие будет иметь меньше размаха, более узкий фокус по сравнению с прошедшим недавно в Китае форумом в рамках инициативы «Пояс и путь». Главными темами мероприятия станут зеленая энергетика, образование и научные исследования, критические виды сырья, транспортные коридоры, производство товаров медицинского назначения и цифровая инфраструктура. Напомним, 8 ноября ожидается публикация отчета Еврокомиссии, который может содержать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято до конца этого года.
Новости представила Нана Плиева. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Собрание руководителей политических сил с участием деятелей науки, культуры и депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось в Сухуми 20 октября по инициативе лидера абхазского народного движения Адгура Ардзинба. Эту встречу и ее итоги прокомментировал «Эхо Кавказа» экономист Ахра Аристава. Он надеется, что в результате совместных усилий будет выработан документ, с которым команда Ардзинба выйдет через год на президентские выборы. С ним беседовала Елена Заводская.
Ахра, 20 октября в Сухуми состоялось собрание руководителей политических организаций. Расскажите, пожалуйста, что это была за встреча, кто в ней участвовал и какова была ее цель?
Да, действительно, была встреча по инициативе Адгура Амирановича Ардзинба. Были руководители общественно-политических организаций, ученые, деятели культуры, общественные деятели. Темой встречи была обозначена максимально, опираясь на те политические программы, которые уже есть у общественно-политических организаций, обратиться вот к гражданам, к разным слоям общества и ожидания наших граждан, учителей, врачей, ученых, крестьян, сотрудников силовых ведомств тоже максимально были отражены в программных документах. Адгур Амирович предложил начать эту работу сейчас, задолго до президентских выборов, поработать и создать серьезный документ. Он его назвал народной программой, как ответ, как противопоставление той политике, которую проводит ныне действующая власть.
Ахра, как восприняли эту инициативу лидера абхазского народного движения Адгура Ардзинба участники встречи?
Участники встречи, в первую очередь интеллигенция, восприняла это позитивно. Они сказали, это своевременно. Надар Чанба сказал, что они тоже занимаются выработкой предложений по конституционной реформе и по другим реформам. Они создали творческий союз интеллигенции. Он тоже считает, что надо аккумулировать все здоровые силы. Потому что политика ныне действующей власти неприемлема. Она противоречит нашей культуре, нашему этикету. И я с ним полностью согласен. Мне предоставилась возможность, я тоже высказался. Потому что предлагать народу заниматься майнингом или апартаментами, это значит ничего не делать. Иностранец приедет, что-то тут купит, будет там налоги платить, ничего не создавать, ничего не делать. Вы можете себе представить? Я вообще удивляюсь, как такое возможно. Как можно жить и ничего не создавать, ничего не творить? А для чего тогда боролись? Зачем создавали это государство?
Какие мнения еще звучали на этой встрече? Какие были предложения, которые обратили на себя ваше внимание?
Предложения были разные. В основном, конечно, выступающие отметили необходимость конституционных реформ. Кто-то говорил об усилении роли парламента, о переходе на смешанную систему. Саид Гизердава, например, он уделил большое внимание судебной ветви власти. На сегодняшний день исполнительная власть, по его оценке, практически поглотила судебную власть. Все это нарушает основы даже действующей конституции, принципы разделения властей, заложенные в ней. Поэтому большая озабоченность у думающей части нашего народа. И, конечно же, обратиться к гражданам в демократических традициях. Я надеюсь, мы к этому придем, когда политики будут исполнять волю своих граждан. То есть, когда политики хотят знать ожидания граждан, эти ожидания отражать в своих программных документах, придя к власти их реализовывать. 5-6 организаций вполне способны вот этот срез мнений в обществе снять. Большая тревога у всех выступавших о том, что проводится сегодня вот такая политика. Все ссылались на высказывания главы государства и на последнюю даже пресс-конференцию президента. То есть он все равно вот эту линию на привлечение в страну иностранных инвесторов, он ее оправдывает, он находит всевозможные причины, для чего это надо делать. То есть такая ставка не на свой народ, а на иностранных инвесторов. Не все граждане Абхазии озабочены обогащением любой ценой.
Ахра, если говорить о результативности встречи, в чем вы видите результат? Какие конкретные из этой встречи есть выходы?
Результат есть, потому что все это поддержали раз, выбрали руководителя рабочей группы Саид Гулари. Он юрист по образованию, работал в правительстве. Он будет собирать все предложения. Кто-то даст предложение по конституционным реформам, кто-то по системе образования, кто-то по системе здравоохранения. В ближайшее время, я как понял, будет проработан план встреч. Поэтому результаты уже есть. Интерес есть, желание работать есть.
Абхазские телеграм-каналы опубликовали концепцию реформирования органов исполнительной власти Республики Абхазия, которую предлагает Абхазское народное движение. Вы знакомы с этой концепцией?
Эта концепция была предложена несколько лет назад, я с ней знаком, она публиковалась. Это одно из предложений. Я, как понял, ее опубликовали вот, в противовес тому, что говорится, что оппозиция ничего не предлагала. Оппозиция много чего предлагала. Много было предложений от научного сообщества, от Института экономики и права, от Абхазского государственного университета. Вы помните, первый год в администрации президента были созданы рабочие группы, там участвовали ученые, но потом они все были расформированы. И все это так понимают, что то, что говорят ученые, руководству страны не нравится.
Ахра, у вас есть уверенность в том, что рабочая группа действительно поработает и выдаст какой-то конкретный рабочий документ? То есть вот сколько лет прошло, а в Абхазии все еще сообщество политическое и экспертное говорит о создании какой-то рабочей модели того, как Абхазия должна развиваться и к чему она должна прийти.
Я скажу, что у меня есть надежда, потому что у нас нет выхода. Многие обратили внимание на те процессы, которые сейчас в мире происходят. И когда нет выхода, граждане Абхазии умеют напрячься. Я думаю, что есть шанс создать рабочий документ, который будет отражать именно реалистичность и в подходах, и в методах реализации. Создать документ со сроками, с этапами. В таком формате документ еще никем не готовился.
Правильно ли я вас поняла, Ахра, что собрание руководителей политических организаций, которое вот прошло 20 октября, это заявка на грядущие президентские выборы, это в какой-то степени уже, наверное, формирование команды и начало работы над тем документом, с которым эта команда пойдет на выборы. Это так?
Прямо об этом никто не говорил, но я думаю, что после того, как глава государства, после его встречи со студентами в Москве, где тоже было похоже на начало новой президентской кампании, да, скорее всего, я думаю, может быть, и руководители политических организаций, как ответ, тоже решили встретиться и обговорить. Естественно, если создаются серьезные программные документы, это в любом случае подготовка к выборам. И те люди, которые привлечены, если они смогут совместными усилиями вместе создать документ программный, вполне логично, что эта команда людей будет эту программу далее реализовывать и отвечать за нее. Скорее всего, вы правы.
Это было мнение абхазского экономиста Ахры Аристава. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Чего ждут от абхазской оппозиции жители самопровозглашенной республики, выясняла Анаит Гагарян.
Какую оппозицию к власти вы хотели бы видеть и что вы вообще ждете от оппозиции?
На мой взгляд, оппозиция всегда нужна. Просто вопрос, действительно, какая она должна быть. В первую очередь, она должна быть критичной, замечать недостатки власти. Это в первую очередь. Во вторую очередь, хотелось бы, конечно, чтобы, если отмечаются какие-либо проблемы, чтобы оппозиция тоже предлагала какие-то рецепты их решения. Баграт Оторба, преподаватель Абхазского университета.
Конечно, я хотел бы видеть оппозицию совершенно исключительную, порядочных людей, совестных людей, любящих свою родину, мудрых, достаточно образованных, талантливых, любящих свою родину, чтобы вся их политика и будущее, что у них есть, было направлено в пользу народа, страны и в пользу всей нашей Абхазии. Я Валерий Иванович Киртбаев.
Я хотела бы, чтобы оппозиция была более жесткой в своих требованиях, ставила бы более конкретные вопросы и требовала бы конкретных ответов. Хотелось бы, чтобы были действия. На мой взгляд, оппозиция всегда должна сплачивать вокруг себя народ и создавать митинги. Это не значит, что они должны идти и штурмовать правительственные здания, портить дороги, сжигать покрышки. Нет, ни в коем случае. Но на площади высказывать свою точку зрения, призывать народ, просить людей высказать свою точку зрения. На мой взгляд, это единственные средства, которые во все времена оппозиции давали возможность привлечь на свою сторону народ. И хотелось бы, чтобы наша оппозиция стала более мобильна. В нашей оппозиции есть много достойных людей, которые, на мой личный взгляд, могли бы оказать Абхазии очень действенную помощь своей патриотичной направленностью и своими профессиональными навыками. Должна быть какая-то продуманная программа, вот тогда, мне кажется, был бы результат. А так власть привыкла к тому, что оппозиция немножко соберется где-то, поговорит между собой и пойдет домой. А этого мало. Надо, чтобы на улицах, на площади звучал голос оппозиции. Меня зовут Ирина Дармава.
Я думаю, что наши проблемы, они не заключены только лишь в оппозиции или во власти. В целом, в нашей политической системе. Есть такой термин, называется эффект Талии. Это когда ранее были приняты неправильные решения, иногда даже не специально. И эти решения, которые были приняты, может быть, десятки лет назад, они влияют на нашу жизнь даже сегодня. На мой взгляд, наша ключевая проблема – это политическая система, которая заключена в нашей Конституции. И вот эти безграничные права, которые есть у главы государства. Я думаю, что все остальные вытекающие моменты, особенно разделение на одних измов, один изм против другого изма, не называю фамилии, это наша беда. И, на мой взгляд, чтобы пойти вперед нашему обществу и нашему государству, реформа, на которой каждая оппозиция настаивает до выборов, а приходя к власти, она игнорирует свои же идеи реформ, это нам показывает, что нам необходимо изменить политическую систему до смены власти. Иначе нам не избежать очередных смен, когда неконституционно или полуконституционно меняется власть. Поэтому, на мой взгляд, оппозиция или оппозиционно настроенное к действующей власти общество, сообщество людей, они должны требовать изменений еще до того, как они станут властью. Потому что, когда меняется власть, бывшая оппозиция становится во главе руля, то уже не хочет терять кольцо всей власти, она не хочет отдавать. И это главная беда, на мой взгляд, нашей политической системы. Леван Лагулан, редактор «Абсахабар».
Для меня лично очень важно, чтобы вот эти люди, которые сегодня действующей власти задают какие-либо вопросы, сами внутри себя сконсолидировались, когда вопрос общего характера стоит, и все вместе, несколько оппозиционных сил, которые у нас есть, если они это вместе не решают, тогда пользы от этого не будет. Я Денис Хачлава.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
В скором времени вступит в силу акт об амнистии, принятый парламентом самопровозглашенной Республики Абхазии. Впрочем, в числе помилованных заключенных не будет гражданина Ираклия Бебуа, приговоренного к 9 годам лишения свободы за сожжение флага Абхазии, пишет газета «Квирис Палитра». По мнению сухумского депутата Даута Хутабы, освобождение человека в 30-летие победы, сжегшего флаг Абхазии, – кощунство. Между тем, по информации службы госбезопасности, в Абхазии, помимо Бебуа, в заключении остаются еще 9 незаконно задержанных граждан Грузии. Состояние здоровья заключенных удовлетворительное, говорят в СГБ. Всех, кроме Бебуа. Его сестра Тамуна утверждает, что Ираклия мучают невыносимые боли в спине и мигрени. У него также психологические проблемы. Могут ли грузинские власти как-то повлиять на ситуацию? С таким вопросом издание обратилось к конфликтологу Нукри Нодья.
С самого первого дня мы пытались перевести Иракли Бебуа, но это не удалось. Де-факто правительство Абхазии не отпустит Бебуа хотя бы потому, что не захочет раздражать собственных граждан. Но это специфический вопрос. Публичное его обсуждение может испортить дело. Кстати, сами абхазы недавно потребовали восстановления формата МПРИ. Появилась надежда, что вопрос Бебуа решится в таком формате. Грузинская сторона поднимала этот вопрос в женевском формате, но формат МПРИ более продуктивен для решения подобных вопросов.
В 2021 году правительство Грузии приступило к пересмотру политики взаимодействия и деоккупации, однако работа над обновленными стратегическими документами еще не завершена. Поэтому политика опирается на стратегию, разработанную еще в 2010 году. Но она уже не отвечает меняющейся политической реальности в регионе, говорит конфликтолог.
К сожалению, одним из последствий отсутствия единой политически и юридически согласованной позиции в сегодняшней политической элите является то, что надежда на решение конфликта в оккупированной Абхазии опирается на внешние силы – ООН, США и Евросоюз. Конечно, эти силы могут сильно повлиять на текущую ситуацию, но ключ к разрешению конфликта находится в Грузии. Нет модели сосуществования абхазов и грузин, нет механизмов защиты прав общества, разделенного войной. Очевидно, что для достижения этой цели недостаточно одних только общих обещаний или заявлений.
Заявил в интервью изданию Нукри Нодья. Ядерная угроза стала одной из тем обсуждения в парламенте. Во время выступления в законодательном органе глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили сообщил депутатам о разработке плана на случай применения ядерного оружия в регионе. Для каждого ведомства прописан план действий, сообщил глава СГБ. К примеру, для Минздрава создан план раздачи медикаментов и лечения населения, а также распределения людей в убежища.
Однако в случае прямого удара бомбоубежища нам не помогут, поэтому мы должны вести себя умно и проводить размеренную прагматичную политику как в самой стране, так и за ее пределами.
Заявил Лилуашвили. Если начнется ядерная война, подобное умное поведение не спасет страну, заявил в интервью информационному интернет-изданию ambebi.ge политолог Сандро Твалчиралидзе.
По Грузии никто не ударит ядерным оружием, но радиация может попасть куда угодно. Грузия же не переживет ядерную зиму. Что тогда сможет сделать Лилуашвили? Я не представляю себе, какое умное поведение ему поможет. Многие высмеивали эту тему в социальных сетях, но мне вовсе не смешно. Я думаю о том, в чьих руках безопасность Грузии. На данном этапе ядерная угроза существует по двум направлениям. Первое. Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Второе. В ходе израильско-иранского противостояния также возможно применение ядерного оружия. Обе территории настолько близки Грузии, что нам не избежать радиации. Как умное поведение защитит Грузию от этого?
По мнению политолога, выступление главы СГБ доказывает, что в Грузии не существует нормальной стратегии национальной безопасности. Ситуация в мире усложняется, однако правительство Грузии просто не может понять, что делать, заявил Сандро Твалчиралидзе. Российские спецслужбы уже много лет используют социальные сети для зомбирования населения Грузии. Их цель – искусственное обострение наиболее острых социально-экономических и этно-религиозных проблем, разжигание конфликтов и розни между различными группами населения, пишет блогер издания «Квирис Палитра» Бесик Аладашвили.
Выявляется такая закономерность, если троллями управляют спецслужбы иностранного государства, то их атака направлена против патриотически настроенных граждан Грузии. Они пишут тысячи гадостей про них, начиная с обвинения в непрофессионализме и заканчивая обвинениями в том, что адресаты являются агентами России. В целях компрометации этот эпитет часто используется по указке российских спецслужб. Тролли, действующие в Грузии, становятся особенно агрессивными, когда сталкиваются с критикой российского правительства. В таких случаях принято называть проблемой Евросоюз, НАТО и США и рекламировать единоверную Россию.
Пишет Аладашвили. Основное поле боя для троллей – тематические группы и форумы в соцсетях. Между тем, у фермы троллей очень эффективная структура. В ней работают искатели тем, аналитики и чернорабочие, продолжает блогер.
Искатели тем круглосуточно мониторят социальные сети, чтобы выявить наиболее актуальные темы, затем список наиболее обсуждаемых вопросов в обществе передается аналитикам, чтобы они могли составить текст публикации для обсуждения на форуме. При этом особое внимание уделяется национальности, личной жизни, религии, объекта нападения. Содержание текста максимально агрессивное и провокационное. Затем этот текст передается исполнителям, чернорабочим, которые публикуют текст в соцсети под фейковыми и вымышленными именами.
Распознать троллей можно следующим образом. Они часто используют вымышленные имена, биографии, используют чужие фотографии. Они очень активны и иногда публикуют более 100 постов в день, особенно в предвыборный период, пишет Бесик Аладашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В завершение программы рубрика «Картинки с выставки». На днях в Сухуми прошел международный форум «Гамзатов и Абхазия от национального к общечеловеческому», посвященный столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В мероприятиях приняла участие делегация из Махачкалы, рассказывает Виталий Шария.
Международный форум «Гамзатов и Абхазия. От национального к общечеловеческому», посвященный столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялся на прошлой неделе в Абхазии. Для участия в форуме в республику прибыла делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым. Во вторник, 17 октября, гости возложили цветы к памятникам народным поэтам Абхазии Дмитрию Гуля и Баграту Шинкуба. 18 октября форум открылся в Абхазском государственном университете. Ректор АГУ Олеко Гварами напомнил, что Расул Гамзатов поддерживал дружеские и творческие связи с абхазскими поэтами и писателями. Он сказал, что у каждого большого поэта и писателя есть множество произведений, но среди них есть бриллианты. У абхазского поэта Баграта Шинкуба, например, таким бриллиантом стала колыбельная Махаджиров «Шишнани». А когда думаешь о том, что выделить из творческого наследия Гамзатова, на ум сразу приходит стихотворение «Журавли». Песня на эти слова и музыку Яна Френкеля облетела многие страны. На абхазский они были переведены поэтом Никуалой Квициния. В тот же день состоялись мероприятия в Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскира. На творческом вечере с участием дагестанских гостей выступил, в частности, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов. Сегодня он рассказал «Эху Кавказа» о связях Гамзатова с Абхазией.
В молодом возрасте он принимал участие на юбилейных торжествах Дмитрия Иосифовича Гуля. Это было в 1954 году. А потом уже после этого с Абхазией его многое связывало. С Дмитрием Иосифовичем Гуля, понятно, но кроме него уже с Георгием Гуля, с Багратом Шинкуба, с Иваном Тарба, с Киршалом Сачхали и многими другими. Многие абхазские поэты перевели его стихи на абхазский язык. И правда, отдельный сборник не издан до сих пор, но об этом тоже говорилось. Если такой сборник будет издан, будет большим подарком, конечно, для всех. Действительно, культурная жизнь Абхазии – это одна из страниц ярких последнего времени.
А директор Национальной библиотеки Борис Чулария нам рассказал.
Мы на нашем фестивале, который ежегодно проводим 25 сентября, выявили девочку, ученицу первой средней школы Гудаутской, которая исполняла стихи «Журавли» на абхазском языке. И вот здесь на вечере, творческом вечере, она эту песню здесь на абхазском языке исполнила. Ну, реакция была, конечно, такая восторженная. По ходу потом уже родился идея для организации круглого стола с участием писательских организаций Абхазии, где шло обсуждение о налаживании мостов, возобновлении культурных контактов между Дагестаном и Абхазией. И в результате там выяснили о том, что 150 лет на будущий год Дмитрия Иосифовича Гуля, не юбилейная дата 105 лет Баграту Шинкуба, которая широко у нас в республике писательские организации будут отмечать, мы, Национальная библиотека, знаете, на мероприятие торжества посвященного Гуле приехать сюда или у них в Дагестане провести мероприятие, связанное с 150-летием Дмитрия Иосифовича Гуля. Всегда, когда предоставлялось слова гостям, то явно было, что такое абсолютно приподнятое. Знаю, они нас посчитали, увидели родных братьев, друзей.
Расула Гамзатова связывали многие годы дружбы с народным поэтом Абхазии Багратом Шинкуба, и на круглом столе его участники с большим интересом выслушали воспоминания известного абхазского поэта и общественно-политического деятеля Геннадия Аламия о том, как во время Отечественной войны народа Абхазии они с Багратом Васильевичем полетели на вертолете из Нальчика в Махачкалу, чтобы встретиться с Расулом Гамзатовым, после чего тот выступил в защиту сражающегося абхазского народа, а голос Расула дорогого стоил на постсоветском пространстве. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.